Не знаю, каким образом Эдгар провел в свой дом терминал институтского компьютера, это было строжайше запрещено. Доступ к любому компьютеру, способному прогнозировать человеческое поведение, давал огромную бесконтрольную власть. Ну а главный компьютер института времени делал такую власть безграничной. Возможно, Эдгару помог украденный темпоральный зонт, но скорее именно советы компьютера помогли ему похитить, объявить пропавшей одну из немногих существующих машин времени. Тогда, 3 месяца назад, набрав на моих глазах длинный ряд цифр, простой, но надежный шифр, Эдгар превратил свой домашний компьютер, простенький, маломощный Балтис-07, в придаток одной из самых сложных машин, созданных человечеством. Набирая на клавиатуре команды, Балтис даже не был снабжен речевым адаптером, Эдгар разъяснял мне свой план. «Изменить твое прошлое, Миша, невозможно. Мы опять-таки вызовем временную петлю. Значит, придется работать с предками твоей девушки. Да не смотри ты на меня так. Нам нужно убрать 1% ее генов, заменить на другие, чистые, совместимые с твоими. Для этого достаточно вмешаться в 7-е поколение ее предков. Пускай какой-нибудь Саша Иванов станет отцом вместо Вани Александрова. Остальное должно остаться прежним. Те же папы с мамой, те же бабушки с дедушками. Мы просто выдергиваем кубик в основании пирамиды и меняем его на другой. Неважно, что кубики разных цветов, главное, чтобы вся пирамида устояла». Даже тогда мне стало не по себе. Жившие давным-давно люди почему-то не казались мне разноцветными кубиками в пирамиде, на вершине которой была Катя. Но Эдгар продолжал говорить быстро, уверенно и... Я поддавался гипнозу его слов. Наверное, очень хотел поддаться. «Конечно, новая Катя станет чуть-чуть другой. У нее окажется более сильное сердце или более слабые легкие. Возможно, родинка, которая у нее на щеке...» Я вздрогнул. У Кати на щеке действительно была родинка. «Переместится на шею, но не более». «А где гарантия, Эдгар? Вдруг она станет жестокой или сварливой? Разлюбит путешествовать, а увлечется выращиванием кактусов? Разлюбит меня, в конце концов?» Эдгар ждал этого вопроса. Он ласково провел ладонью по экрану, плоской, светящейся мягким светом пластине над клавиатурой компьютера.
«Гарантия здесь, Миша. В этих электронных мозгах, да еще в темпоральном зонде, который обследует сейчас Катиных предков. Обследует детально, вплоть до анализа поведения в течение всей жизни. Это займет 100 лет работы зонда, субъективных лет, конечно, и почти выработает его ресурс, но нам придется подождать лишь 5 минут.
Я взглянул на Эдгара с невольным уважением. Темпоральный зонд, каждая секунда работы которого заносится на кассету с пометкой «Хранить вечно», сейчас бесконтрольно мотается по прошлому, а институтский компьютер, чье время расписано на годы вперед, контролирует его, попутно решая простенькую задачку. Как скрыть факт своей работы? По экрану проплыли какие-то строчки, замелькали кадры, похожие на старую кинохронику, уродливые машины, однообразные дома, высветились чьи-то портреты и затейливая вязь генеалогических деревьев.
«Зонд вернулся из прошлого!» — возбужденно прошептал Эдгар. «Сейчас компьютер предложит варианты вмешательства, если они существуют».
Экран мигнул, еще секунду оставаясь пустым. А затем... На нем появились фотографии. Девушка, совсем молодая, чуть старше Катьки. И 2 парней, темноволосых, смуглых, похожих друг на друга. Прямо по фотографиям, словно перечеркивая их, побежали строчки так быстро, что я не успевал прочитать и половины. Эдгар общался с компьютером куда быстрее, чем дилетант вроде меня.
«Вот оно!» Эдгар схватил меня за руку. «Вот он, вариант! Ты только послушай!»
Девушку звали Галей, и она ничем не походила на Катю, но в реальном прошлом у нее и Дениса Рюмина, ее мужа, родится дочь, прабабушка Катиной прабабушки, тоже не слишком-то похожая на мою невесту. Именно Денис Рюмин нес в себе пораженные гены, обрекающие нас с Катей на неполноценность. Но существовал и альтернативный вариант, неудачливый соперник Дениса по имени Виктор, его ровесник и двоюродный брат.
«Вмешательство минимально, Миша! Нам даже нет нужды расстраивать брак!»
Это было 3 дня до свадьбы. Виктор пришел к Гале, чтобы в последний раз выяснить отношения. Визит оказался недолгим.
Сейчас мы увидим, как это было.
Изображение на экране сменилось. Комнатка, заставленная старинной мебелью, неуклюжий здоровенный телевизор в углу, хрустальная люстра, заливающая комнату светом, девушка и парень, сидящие на диване. Зонт неплохо выбрал точку съемки. Мы прекрасно видели их лица, наигранно спокойное лицо девушки и напряженное, закаменевшее юноши.
«Витя, это ненужный разговор. Я все тебе объяснил еще месяц назад. Но я люблю тебя».
Парень произнес это так беспомощно, что я отвел глаза от экрана.
«Ну и что из этого?»
Странно. В голосе девушки я почувствовал не столько злость, сколько смущение и вину. Словно она не слишком уверена в своей правоте. Но парень этого не почувствовал. Он встал и быстро вышел из комнаты. Девушка осталась сидеть. Через несколько мгновений хлопнула дверь. Экран погас.
«Обидно», — Эдгар искоса посмотрел на меня. «Ребенок мог быть зачат и в этот вечер, а не тремя днями позже».
«Именно девочка?»
Эдгар приподнял брови. «Ну и вопрос. Ты что, считаешь, что пол ребенка зависит от отца?»
«Конечно. X и Y хромосомы, которые определяют пол, это, так сказать, мужская продукция». Эдгар явно развеселился.
«Не спорю. Но фактор проницаемости яйцеклетки, который позволит проникнуть в нее лишь одному сперматозоиду, зависит целиком от женщины. Практического значения это не имеет. Фактор определить почти невозможно. Но в том случившемся уже месяце Галя могла родить только девочку. Ладно, давай просматривать варианты. Например...»
Его пальцы пробежали по клавиатуре.
«Виктор был понастойчивее. Мы можем подвергнуть его действию стимулятора перед приходом к Гале.